Пушкин в ЦК МОПР Стасовой 26 июля 1937 год. Направляя докладную записку заведующей детсектором санитарного отдела Харьковского военного округа товарищу Поддубной по поводу обнаруженных на девочке немки Отто Рут Фишер из числа присланных детей политэмигрантов фашистских пуговиц. Вся история с этими пуговицами нам кажется чрезвычайно подозрительной. Считаю необходимым поставить вас об этом в известность для расследования и более подробного выявления личности родителей этой девочки.
Конечно, про родителей и нам хотелось бы понять прежде всего, но это не так просто. Существовала очень известная коммунистическая деятельница Рут Фишер, основательница Компартии Австрии, активнейшая немецкая коммунистка из самых левых. В 1926-м ее и Аркадия Маслова из германской компартии турнули, а вождем там стал Эрнст Тельман. Фишер примкнула к троцкистам, а Сталин на 15-м съезде ВКПБ ее заклеймил. Но поскольку она эмигрировала не в СССР, а в США, обошлось. В соответствии с законами коммунистической амнезии, в 1937-м в Советском Союзе уже и припомнить не могли, что такое враг Фишер, это мужчина или женщина. Я припоминаю следственное дело немецкого коммуниста, которого на Лубянке обвинили в работе на гестапо. Там говорилось, в 1933 году в Праге связался с Рут Фишером и Масловым, через которых получил директиву врага народа Троцкого о проведении террористических актов против руководителей ВКПБ советского правительства и видных деятелей Компартии Германии, находящихся в СССР. Конец цитаты. В общем, похоже, девочка Фишер с подозрительными пуговками происходило вовсе не от известной левачки, а от каких-то других коминтерновских фишеров. И сказать, чем история с пуговицами закончилась для ее родителей, мы не можем, поскольку кто они были, эти родители, не знаем.
Но давайте посмотрим, что же было в докладной записке заведующей детсектором санотдела Харьковского военного округа, для обозначения которого тогдашние советские канцеляристы пользовались не оскорблявшей их слух аббревиатурой ХВО.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа Поддубная, заместителю начальника санотдела ХВО 19 июля 1937 года. Докладываю. 14 мая 1937 года на мое имя было получено небольшое письмо от консультанта по детским мероприятиям санитарного управления РККА товарища Лаваришек. В письме сказано, что ЦК МОПР обратился с просьбой представить бесплатно для детей интернациональных детдомов некоторое количество путевок. 3 июня нам были посланы за подписью товарища Шамашкина, начальника санотдела, 20 путевок. 16 июня от товарища Стасовой получено письмо на имя товарища Шамашкина о том, что ребята отобраны и о дне выезда будет сообщено. 3 путевки пересланы политэмигрантам, живущим в городе Харькове. Дети эти – одна австрийка и 2 сидорян – чехословаки. 24 июня дети в количестве 10 человек прибыли. Мной они были встречены совместно с обкомом МОПР и отвезены автобусом в лагерь. В лагере был проведен митинг, дети разбиты по отрядам. В то время, когда я бывала в лагере, в особенности 30 июня, я со всеми беседовала. Все они ответили, что им здесь хорошо, кроме девочки-немки Отто Рут Фишер, которая заявила, что ей скучно и она хочет домой к маме. 14-го по приезду моего из Пирятина я узнала от товарища Уленицкого, что обнаружили у одной девочки Отто Рут Фишер на пальто пуговицы с фашистскими знаками. 15 июня я была в лагере. Мне начальник лагеря сообщил, что после дождя дети оделись в пальто, и у этой девочки вожатый заметил, увидели и дети. У девочки спросили, почему у нее на пальто такие пуговицы. «Это не ваша. Смысл был таков, что куплено не у вас». Эта девочка живет в Москве 2 года с матерью. Есть ли отец и кто он, я не знаю. Пуговицы обрезаны и пришиты другие. Пуговицы находятся у начальника лагеря. Мной было сообщено 16 июля в обком МОПР, а 17-го председатель обкома МОПР сообщил мне, что получено одним шуцбундовцем по фамилии Турнгайм письмо от матери этой девочки, в котором она пишет, что она недовольна лагерем. Я советовал председателю поехать туда и поговорить со всеми детьми. С остальными детьми была проведена разъяснительная работа по отрядам. Девочка Рут Фишер находится там же, в лагере.
Видимо, немного позже, а может и одновременно с докладной запиской, товарищ Поддубная написала коротенькое письмо в Москву, видимо, одному из мопровских деятелей, и сообщила те немногие дополнительные подробности, которые, видимо, смогла разузнать о матери девочки от Рут Фишер. Судя по этим сведениям, она расспросила саму девочку.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа «Поддубная» в Москву. Работает на электрозаводе имени Куйбышева. Сейчас в командировке. Пальто куплено в Австрии теткой, а мама перешила. В этом пальто она ходила 1 год в первую немецкую школу. Нигде не обращали внимания, кроме в нашем лагере.
Ну вот, давайте разбираться. О чем эта история? Что за шум вокруг детских пуговиц? Оно, конечно, в 1937 году у СССР с фашистской Германией не было еще той страстной дружбы, которую декларировали советские после пакта Молотова-Риббентропа. В 1937-м еще велась шумная антифашистская пропаганда, и предмет, какой бы то ни был, с фашистской символикой, вполне попадал в разряд антисоветских.
А тут еще девочка, обладательница нехороших пуговиц, повела себя не так, как полагалось образцовому советскому ребенку. Не нравится ей, видите ли, в детском лагере. К маме она хочет.
Все так, но это еще не все. Дело в том, что как раз в ту эпоху мотив пуговицы иностранного происхождения приобрел особый знаковый смысл. Отразилось это в советской литературе, она же и поддерживала такие настроения. Заграничная пуговица стала признаком врага-шпиона. По ней-то его и опознавали. Некоторые наши слушатели и сейчас, наверное, помнят известную песенку «Коричневая пуговка» на слова Евгения Долматовского.
Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, 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 рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой почет.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Сегодня мы говорим о пуговице иностранного происхождения как признаке вражеского шпиона. Это был не только фантом сознания. Мы читали документы о том, как летом 1937 года у девочки, дочери немецких политэмигрантов, обнаружили на пальтишке пуговицы с фашистской символикой и затеяли на этот счет специальную переписку.
По нашим документам, к сожалению, не ясно, чего в итоге стоили пуговки родителям девочки. Но вот о шпионских страстях вокруг пуговиц и вообще давайте поговорим. Мы пригласили сегодня быть нашим собеседником профессора Оксфордского университета доктора Катриону Келли. И я обращаюсь к ней с вопросом. Скажите, шпиономания в годы перед Второй мировой и потом в 40-е была исключительно советским явлением? Или в других странах, в Великобритании, например, тоже было что-то подобное настроение? В чем здесь, на ваш взгляд, сугубо советская специфика?
Ну, во-первых, шпиономания, безусловно, существовала, но даже, надо сказать, во Второй мировой войне в Великобритании. Ну, патрулировали не пионеры, а скауты, но все-таки они стояли на берегу и выискивали там мнимых шпионов. И все это продолжалось, естественно. Вот в 30-х годах, когда приближалась война, которую все ожидали, и еще во время Второй мировой и после, ну, во время Холодной войны. Так что ничего особенно советского во всем этом настроении нет. Чисто советское, по-моему, во-первых, этот культ границ, как бы, потому что вот в Великобритании, как известно, границ такого рода нету. И в поздних 30-х годах пионеры собирали, ну, монетки на покупку овчарок. Ломоносовская фабрика выпускала знаменитую статуэтку «Юный пограничник», и появилась куча пропагандистских текстов про бравых пограничников, например, стихотворение Агния Барто «На заставе», которое перепечатывалось даже, надо сказать, в 70-х годах. Так что, по-моему, советская в долгой жизни всего этого культа, так сказать, пограничника, культа границы. И еще в том, что вот все эти военные настроения очень долго продолжались. Но есть основания думать, что вся суть советской идеологии в том, что все время страна вроде бы жила в войне, на войне. Было такое чувство, что вот-вот нападут внешние враги. И считали также, что очень трудно различать внешних врагов от своих, то есть внутренних, поэтому всякий легко мог попадать под подозрение. И вот эти параноические чувства, по-моему, были более ярко выражены в Советском Союзе, чем, например, в Великобритании.
Раз наши гости упомянули стихотворение «Огни Барто на заставе», давайте его напомним. Между прочим, оно совершенно явно, мягко говоря, подражает знаменитой немецкой балладе в переводе Жуковского «Лесной царь», «Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой». Стихотворение Барто длинное, так что мы почитаем отрывки.
«Лесная застава, приземистый дом, высокие сосны за темным окном. В тот дом ненадолго спускаются сны, в том доме винтовки стоят у стены. Здесь рядом граница, чужая земля, здесь рядом не наши леса и поля. Но кто там стучит, кто ломится в дом? У двери мальчишка, он дышит с трудом. Он громко кричит: «Пропусти, часовой! Мне нужен начальник, впустите, я свой! Я видел собаку, исчезла в лесу, откуда-то издали свистнули псу. При отблеске молнии я видел вблизи прижатые уши, вся морда в грязи, ошейник плетеный, на шее надет. Собака не наша, такой у нас нет». И вот уж начальник вскочил на коня: «Товарищ начальник, возьмите меня! Я метко стреляю, без промаха бью, мне брат доверяет винтовку свою». Но молча начальник пригнулся в седле, и конь поскакал по размытой земле. Хлещет всю яростней дождь проливной, сквозь заросли мчит вперед вороной. И видит начальник вдали за сосной чужая собака с лохматой спиной. Собака не наша, такой у нас нет, ошейник плетеный на шее надет. Зашита в ошейнике пачка бумаг, собаку послал с донесением враг. Тревога, тревога, и с разных концов стекаются к лесу отряды бойцов. Кольцом окружить, перерезать пути, живым на заставу врага привести. Лес будет прочесан и выверен весь, но враг не уйдет, он останется здесь. Он выбрал ненастье дождливую ночь, он думал, что дождь ему сможет помочь. Он крался вперед, раздвигая кусты, но скрыты за соснами наши посты.
Был еще такой довольно известный роман Льва Валова «Медная пуговица» про майора Пронина, который боролся с международным шпионажем. Роман имеет две даты создания — 41-й и 57-й годы. В промежутке Овалов успел побывать в сталинских лагерях, но на творческом замысле, по-видимому, это не отразилось. Пуговица в романе не столько двигатель сюжета, сколько основной знаковый предмет. Роман начинается с того, что герой смотрит на пуговицу, которую сохранил на память, и тем же заканчивается.
Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытесненным на ней листком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки. Долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди.
Действие романа происходит в оккупированной немцами Риге. Советского офицера Макарова командировали в Ригу с секретным военным заданием. В один из последних мирных дней с ним на улице знакомится загадочная дама, затем исчезает. Макаров пытается ее выследить, но дама сама его выслеживает и стреляет в него. Макаров приходит в себя в немецком госпитале для привилегированных персон. Загадочная незнакомка рядом, она выдает его за латыша Берзиня. Затем выясняется, что под именем Берзиня в Риге жил резидент британской разведки Блейк, а дама, полячка-авантюристка Софья Янковская, тоже агент британской разведки, но также немецкой и заокеанской. США в романе нигде прямо не названы. Макаров начинает жить под видом Берзиня в его изящной буржуазной квартире. По ходу дела, кстати, оказывается, что советский офицер свободно говорит по-немецки и по-английски, способен оценить специфику домашней библиотеки настоящего Берзиня Блейка – Пруст, Бодлер, Рембо, Маларме. Макаров пытается понять, что означает вся эта игра. Зачем Янковская сначала ранила его, а затем спасла от немцев? Немцы тем временем очень с ним предупредительны. Именно потому, что понимают, это британский резидент, и намереваются его использовать, перевербовать. Макаров с Янковской бывает на приемах у немецкой верхушки, с ним заигрывает местный шеф гестапо. Тем временем к Макарову являются завербованные прежним Блейком агенты, красотки, служащие в разнообразных барах и кабаре. Для учета их посещений Макаров использовал разноцветные пуговицы. Но это была слабо законспирированная показная агентура, прикрытие. Настоящую, серьезную агентуру Блейка предстояло найти. Ради нее-то немцы и предлагали ему сотрудничество. И Макаров, игравший Блейка Берзиня, сделал вид, что согласился. А сам тем временем, втайне от Янковской, вступил в контакт с подпольщиками-коммунистами.
Рижскую советскую резидентуру в романе и возглавлял майор Пронин, внедренный под видом перебежчика в местное гестапо. Он изображал недалекого чиновника, известного всему гестапо в качестве коллекционера неприличных открыток. Открытки служили прикрытием для посещения явки в букинистическом магазине. Про Пронина Овалов накатал целый цикл сочинений, а майор Пронин стал со временем фигурой знаковой, персонажем, узнаваемым по имени, чем-то вроде позднейших литературных героев, вроде Незнайки, Чебурашки или Штирлица, и перекочевал в анекдоты. Вернемся, однако, к сочинению про медную пуговицу.
Пока Макаров пытался вычислить якобы собственную агентурную сеть, выдачу которой требовали от него немцы, в Ригу инкогнито прибыл настоящий хозяин, шеф заокеанской разведки. Немцы были в курсе, часть их верхушки уже заокеанскими хозяевами завербована, и вообще, как известно, империалисты все заодно. Генерал Тейлор тоже вербует Макарова. Его тоже интересует агентурная сеть, но еще больше сам Макаров. В отличие от немцев, Тейлор знает, что перед ним настоящий советский офицер, а завербовать советского офицера – это исключительная, ценнейшая удача. Ради этого Тейлор сам лично прилетает в Ригу. Макаров делает вид, что согласен, и получает от Тейлора ту самую медную пуговицу с рисунком клевера. Это тайный талисман, охранный знак, который получают только самые ценные агенты Тейлора. Заодно выясняется, кстати, что настоящего Блейка убила Янковская как раз за отказ сотрудничать с Тейлором. И решила, поскольку Макаров на него внешне очень похож, использовать его. А то пришлют из Лондона на место Блейка нового резидента. Зачем ей это? кончается тем, что Макаров, вычислив агентуру, а она готовилась для крупных диверсий. Один агент скрывался под видом ветеринарного врача и мог вызвать эпидемию сибирской язвы, другой — на железной дороге для организации крушений, третий мог спровоцировать нефтяной кризис во всей Латвии и так далее. Макаров с этим списком бежит в СССР, прихватив с собой Янковскую, которая предстает перед советским правосудием.
А пуговку-то, заметьте, он хранит, говорит, на память. В романе действительно занятно. Во-первых, это непринужденное сотрудничество шпионов всех держав, английских, немецких, заокеанских. И это, заметьте, в разгар войны. Потому что, как учила советская пропаганда, главный враг у них был СССР, а междусобойные разборки так, мелочь. И главная сила в романе, заокеанская, это настоящие хозяева, которые, как и полагается, представителям державы, на которую намекает автор, совершенно уверены в абсолютной власти денег.
Надо заметить, что такого рода клише, тиражировавшиеся художественной литературой, карикатурами в журнале «Крокодил», эти клише на самом деле воздействовали на умы. Например, имела место такая история. Некто Сергеенко, матрос из Калининграда, в январе 1964 года выбросил в море с корабля два письма в стеклянной банке. Дальше я цитирую прокурорское заключение. Адресуя их властям Дании или Швеции, просил передать эти письма в разведывательные органы США, Англии, Швеции или Дании. Предлагал свои услуги по проведению террористической и диверсионной деятельности на территории Советского Союза. Ну и просил передать ему оружие, взрывчатку. Банку вынесло на берег в Калининградской области, не учел он течения, где она и была обнаружена, и морячка посадили за антисоветскую деятельность.
Знаете, еще очень интересно появление, так сказать, образа пуговицы в советской литературе. Ведь в классической русской литературе пуговица, ну, не была значимым объектом. Даже и не вспомнишь, упоминались ли вообще где-либо пуговицы.
Я пыталась вспомнить, может, где-нибудь у Гоголя или Салтыкова-Щедрина на мундирах чиновников, но ничего конкретного не приходит в голову.
Именно потому, что даже если где-то про пуговицы и написано, то так, мимоходом, не в них суть. И вдруг эти пуговицы оказались в фокусе внимания. Причем не какие-нибудь, а именно вражеские, шпионские пуговицы. Причем пуговицы, не нашитые на одежду, а отдельно находящиеся, самостоятельные, потерянные, лежащие в коробке, или, как в романе, медная пуговица, которую надо носить в кармане. Кстати, добавьте сюда еще знаменитый халатик с перламутровыми пуговицами в фильме «Бриллиантовая рука». Там этот халатик был на почти что тоже шпионке, и в решающий момент от нее отлетела пуговица. И тут я снова хочу обратиться к профессору Катрионе Келли. Вы можете как-то прокомментировать эту внезапно возникшую шпионско-пуговичную тему?
Но пуговицы индивидуально прокомментировать, наверное, не сумею, но дело в том, что в это время все бытовые объекты могли, в принципе, стать не нашими подозрительными. Вот, в словах одной моей информантки, 1928 года рождения, в ее детстве, и сейчас цитирую, каждый из нас начинал рассматривать спичный коробок. На спичной коробке были картинки. И вот думали, какой-нибудь враг не протаскивает ли свои изображения на этих коробках. Может быть, фашистский знак, может быть, образ Гитлера, и мы тщательно смахивали рисунки на этих спичечных коробках, как вы эти самые, знаешь, бывают такие картинки для детей. Ну, мы, естественно, с ней засмеялись на этом моменте, но это было совершенно всерьез. Коробка из-под спичек тоже могла стать артефактом, так сказать, подозрительным. И, по-моему, у детей и у взрослых чувствуется влияние того, что Фрейд назвал «das Unheimliche», то есть «недомашнего» в буквальном переводе. То есть именно то, что сугубо наше, может вдруг стать не нашим. Так, весь мир состоит из нестабильных вещей, которые легко могут стать враждебными. Чувствуется влияние гражданской войны, во время которой опознать врага было действительно очень сложно, и свои могли бы также в то же самое время быть и чужими. Внутренний враг, внешний враг, их очень сложно различить. В конце концов, Советский Союз всегда как бы под угрозой всегда на войне. Так что опять вот этот момент приближающейся войны, который существовал, как я и говорила, в других странах, но был особенно, так сказать, обостренным в Советском Союзе, но вследствие там гражданской войны и так далее.
Как бы то ни было, кажется, вместе со шпиономанией исчерпалась и пуговичная тема. Или виноват прогресс. У уважающих себя шпионов теперь молнии и застежки на липучках. Вы слышали «Документы прошлого»? В передаче участвовала профессор Оксфордского университета Катриона Келли. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа